Глава 7. Шторм трепал королеву 2 дня. На пике бури гром превратился в почти непрерывный грохот корпуса. Но не поэтому те, кто обычно спал на верхней палубе, спустились в тесные пассажирские каюты. Попытка Рипа Шеннона поспать в своей каюте на уровне ходовой рубки впервые в жизни заставила его понять, что такое морская болезнь. Часть этих 2 дней Дэйн провел со Штоцем, помогая ему строить компьютерные имитации и экстраполировать наиболее вероятные исходы. Готовил инструменты и основные детали, которые понадобятся для перестройки шахтных ботов в очищающие установки. «Нам все равно понадобятся ультразвуковые дробилки», — сказал Штоц, «и наверняка каталитические сепараторы. Но все остальные детали этих джипи окажутся наверняка лишними». Туи тоже спустилась помогать. Поднимать она ничего не могла, но ее пальцы ловко справлялись с проводами. «Мне двигать корабль?» — спросила она, когда началась работа. «Очень открытое место». Штоц мотнул головой. «Корабль мы двинуть не можем, но можем поставить дополнительные оттяжки. Будем трястись и дрожать, но не упадем. Когда выгрузим джипи, стоит убрать те булыжники с наветренной стороны», — проворчал Камил. Он тоже пришел помогать. «Понятно, почему здесь нет холмов. Не хочется мне думать, как 2-тонный камешек стукнет по королеве, как раз когда я залягу придавить ухо». Туи усмехнулась словам «придавить ухо», но ничего не сказала. Ее улыбка заставила улыбнуться и Дэйна. Он никак не мог понять ее чувство юмора. Иногда совершенно обычные вещи вызывали у нее приступы неудержимого хохота. И хотя она с удовольствием объясняла, в чем дело, если ее спросить, почему-то неловко было все время спрашивать, что же такого она нашла смешного. Он не хотел создавать у Туи впечатление, что юмор у нее неправильный. Штоц только приподнял бровь, но продолжал работать. Они с Тау колдовали над устрашающим количеством приборов, которые надо было разместить для измерения кучи параметров. От флуктуации температуры до содержания воды и минеральных веществ в воздухе и всего вообще, что может обрушить на них погода. В первую спокойную ночь научная часть экипажа будет расставлять их повсюду и добавлять еще тросы для стабилизации корабля. Дэйн знал, что им с Рипом придется еще раз попытаться вступить в контакт с Лоссином и остальными. Прошли 2 дня. Хотя погода не переменилась, Дэйн с удовольствием отметил огромную разницу в своем самочувствии сейчас и раньше. Если только не взбегать по трапу на 3 уровня сразу, он почти перестал замечать гравитацию. Самым сложным было избавиться от приобретенных в микрогравитации привычек. Конечно, у него не было тех проблем, что у бедняжки Туи. Тау построил для нее аэрационное устройство, и так она смогла питаться. Но 2 раза на глазах у Дэйна она рассеянно поставила свой стакан в воздух, ожидая, что он там и останется, и оба раза он не успевал ее предупредить, и стакан падал ей на ногу. Первый раз она присела, внимательно глядя на разливающуюся жидкость и тревожно вздыбив гребень. Дэйн услышал слабый звук и поднял глаза на Али, который честно пытался подавить смех. «Вода лучше в сфере», — наконец сказала Туи, подняв глаза. Она взяла со стойки инструментов собиратель жидкости и внимательно смотрела, как он засасывает разлитое и отправляет в утилизатор. Таким образом, все были заняты на различных работах. На 3-й день показался бледный водянистый рассвет, пробивающийся сквозь толстый слой белых облаков. Впервые видимость была относительно хорошей, и можно было увидеть серо-синий океан со всех сторон, кроме юга. Гигантские деревья не пострадали, и их большие, с виду резиновые листья сияли в бледном свете. Дэйн подозревал, что эти листья жестче посадочной площадки. В течение дня Дэйн много раз проверял наружные экраны и видел висящий там и сям клочья тумана. А есть в них странники? Возможно. Холодный ужас столь близкой угрозы заставлял выискивать их. Но ничего такого страшного не было видно. В этом тумане была какая-то даже чуждая и тонкая красота. В том, как он плыл над сонной водой и вокруг огромных деревьев. Наконец настала ночь, на этот раз без бури. Измерительные приборы были готовы и вынесены для переноски в шлюз. Никто не спал. Еще не было попыток подчинить цикл сна и бодрствования ритму вращения планеты. Еще много было работы, и все, кажется, чувствовали себя как Дэйн. Психически тревожно, но физически вымотанными из-за долгого отвыкания от гравитации. Когда наступила ночь, Али Камил вышел с каким-то ящиком в руках. «Мой вклад в общее дело», — сказал он с одной из своих кривых улыбок, и стал раздавать круглые предметы всем собравшимся в кают-компании, чтобы обсудить планы. «Шлемы», — выразил Рип общее удовольствие, — «с налобными фонарями». Али пожал плечами. «Идею мне на самом деле подсказали странники. Возможно, против них шлемы бесполезны, но вообще не помешают. Фонари рассчитаны на 10 часов непрерывной работы». «Здесь переключатель интенсивного режима», — он показал рукоятку. «Но тогда фонаря хватает максимум на 5 часов. Но можно прихватить запасную батарею, пристегнув к поясу. Я не хотел добавлять веса в шлемы». «Отлично придумано», — с чувством сказал Мура. «А это что, рация?» «Удобнее, чем карманные устройства, которые мы обычно носим. Поскольку мы собираемся работать только ночью, да еще наверняка в мерзкую погоду, я думал, что это станет частью повседневной одежды». Он отдал Туи ее шлем, приспособленный для надевания поверх гребня. Туи довольно присвистнула, вертя в руках шлем. «Хороший, Али Камил, хороший». «Не слишком изящный», — сказал Али со своей странной, чуть насмешливой улыбкой. «Вряд ли они войдут в моду, когда мы вернемся в какую-нибудь цивилизацию. Но они прочные. Я взял пластики высокой плотности для защиты от удара случайных летающих камней и веток». Дэйн взял свой шлем и примерил. Али с его инженерными способностями сделал вещь удобную и легко управляемую. Дэйн был доволен еще и тем, что теперь не придется надевать неуклюжий наголовный фонарь, который он состряпал наспех в свободное время. Рип надел свой шлем, кивнул Али и огляделся. «Готовы?» На первую продолжительную вылазку направлялись четверо. Туи очень рвалась пойти с ними, и Дэйну было бы комфортнее, если бы она участвовала в этом первом контакте с высаженным на планету экипажем Ариадны. Но Тау объявил, что Туи не должна еще какое-то время отходить далеко от корабля, поскольку он не доверяет ей, что она не переоценит свои силы. Дэйн почти все свое время провел, изучая данные по татхам. Спускаясь сейчас по пандусу вслед за Рипом Шенноном, он знал, что подготовился насколько мог. Но долгий опыт говорил ему, что нельзя слепо доверять даже очень подробным данным. Слишком часто какой-нибудь критически важный факт бывал либо незамечен, либо неверно понят. Хотя Туи знала только одного татха, и этот один был оставлен на бирже в юном возрасте. Дэйн был уверен, что ее знакомство с языком татхов расширит их возможности понять этот народ –